ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 14, «Идеальная семейная жизнь», текст 42. Нан ася брахмана раджан,
нан ася брахмана раджан,
Кришна ся джагат атмана,
Кришна ся джагат атмана,
Пунантах падараджаса,
Пунантах падараджаса,
Трилоким дайватам маха,
Трилоким дайватам маха,
Нанвася брахмана раджан,
Нанвася брахмана раджан,
Кришнася джагат атмана,
Кришнася джагат атмана,
Пунантах падараджаса,
Пунантах падараджаса,
Трилоким дайватам маха,
Трилоким дайватам маха.
Перевод. О царь Юдхиштхира, сам Господь, Верховная Личность и Душа всего мироздания, признает и почитает брахманов, особенно тех, кто везде и всюду проповедует Его славу. Прославляя Господа, эти брахманы освещают пылью со своих лотосных стоп по все три мира, и потому даже Кришна поклоняется им. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Шри Кришна говорит в Бхагавадгите 18.69. Начата асман манушья шукашчидми прия криттама. Не для меня слуги дороже, чем тот, кто постоянно проповедует мою славу. Брахманы проповедуют учение сознания Кришны по всему миру, поэтому, хотя они поклоняются Кришне, Верховной Личности Бога, они сами являются объектом поклонения для Господа. Любые отношения всегда основаны на взаимности. Брахманы хотят поклоняться Кришне, а Кришна хочет поклоняться брахману. Отсюда следует, что религиозные люди, философы и все остальные должны в величайшем почтении склоняться перед брахманами и вайшнавами, проповедующими славу Господа. На Раджасуе Яге Махараджи Юдхиштхире присутствовали сотни и тысячи брахманов. Однако было решено, что в первую очередь надо воздать почести Кришне. Кришна всегда остается Верховной Личностью, но по своей беспричинной милости Он считает брахманов самыми дорогими из людей. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 14 главе 7 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Идеальная семейная жизнь». Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурам миритам ина тасмай шри браве намаха шри чайтанья манобиштам стабитам ина бутали своям рупа када махьям жаляти сва падантикам Ванча калпатарубьяшча крипа зенгупья эвача патитанам павани бьо вайшнави бьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Пришитабита Лишимати Бхактивиданта Свами Натимина Мастерса Расвати Дей Гуровани Причарина Мир Вишеша Шумива Кашча Чадиша Тарина Нанвасья брахмана раджан Кришна ся джагат атмана Пунантах падараджаса трилоким дайватам махат. О царь Юдхиштхира, сам Господь, Верховная Личность и Душа всего мироздания, признает и почитает брахманов, а особенно тех, кто везде и всюду проповедует Его славу. Прославляя Господа, эти брахманы освещают пылью со своих лотосных стоп все три мира, и потому даже Кришна поклоняется им. Итак, мы закончили читать главу, которая называется «Идеальная семейная жизнь». И мы уяснили главную идею, что центром идеальной семейной жизни является процесс поклонения. Неидеальная семейная жизнь – это семейная жизнь, где центром является наслаждение чувств. Люди для этого, как правило, создают свою семью, создают все условия для себя. Они себя укладывают в мягкую постель, себя кормят, себя украшают, себя хвалят, пытаются выставить себя в каком-то лучшем свете перед другими. Это называется обычная мирская эгоистичная семейная жизнь. Идеальная духовная семейная жизнь обозначает, что преданные Кришну укладывают и пробуждают, Кришну кормят, Кришну украшают, Кришну прославляют. Все то же самое, только другой центр. То есть люди в любом случае будут этими вещами заниматься. Только надо понять, по отношению к кому. Вот все. В зависимости от их понимания. Кого они считают центром мироздания? Либо себя, их эгоцентризм ставит себя в центр, и кажется, что весь мир вращается вокруг них. Это называется эгоистическая позиция. Духовная позиция обозначает, что у людей голова больше не кружится. То есть они видят реальную ситуацию. Если вспомнить наше, так сказать, детство золотое, когда-нибудь мы катались на карусели, вот когда с карусели сходишь, кажется, что весь мир вращается вокруг меня, не правда ли? Такое ощущение, все вращается. Это говорит только о том, что у нас немножко с головой кое-что, да? Вот и все. Точно так же, когда человеку кажется, что он является центром мироздания, это означает, что у него что-то с головой не в порядке, больше это ничего не обозначает. Когда у человека все в порядке с головой, то он реально понимает, что является реальным центром. То есть он не опьянен больше гунами, его называют дхира, то есть трезвый. И вот в действительности семейная жизнь ставит своей целью именно отрезвление. То есть от этого эгоистичного сознания наслаждающегося живое существо должно прийти к богоцентричному сознанию слуги. Повсюду он видит Кришну. И здесь интересно, в одном из предыдущих стихов Нарада Муни говорит Юдхиштхире, что находясь в каждом теле, сверхдуша дает индивидуальным душам разум в соответствии с их способностью усваивать знания. Стало быть, главный обитатель тела – это сверхдуша. Она открывается индивидуальной душе в той мере, какой душа обладает мудростью, аскетичностью и другими добродетелями. Вот, то есть реальность, она не всегда открывается сразу человеку. Вот, и Кришна дает этот разум, понимание, что и как тут устроено, в зависимости от возможности живого существа эти вещи усваивать. И это говорится, в той мере, в какой у человека проявлены эти добродетели, в той мере оно и способно это все понять, насколько человек действительно аскетичен, обладает другими хорошими качествами. Кришна открывает все эти вещи, и полностью меняется вся картина мира. То есть происходит смещение центра внимания. И вот теперь жизнь становится гармоничной, потому что внутренняя концепция, внутреннее мировоззрение начинает теперь соответствовать реальному положению вещей. То есть Бог реально является центром всего. Но живое существо по разным причинам, и в основном главная причина – это невежество, которое авидия, которая проявляется в его эгоцентризме. Сначала идет авидия, потом аханкара. Сначала невежество, потом ложное эго. Ложное эго как раз есть попытка поставить себя в центр. Вот, то есть это дает нам ложную картину мира, и люди в таком вот ложном представлении пытаются заниматься просто потреблением, наслаждением, и заканчивается все для них не очень приятно, потому что время уносит их возможность наслаждать внешние чувства, и задача жизненная остается нерешенной. То есть люди оказываются обманутыми. То есть майя, иллюзорная энергия, так действует, что вроде бы как она нам много чего обещает в этом мире. То есть мы смотрим столько разных возможностей, столько всего тут привлекательного, интересного, красивого, многообещающего. Но когда живое существо начинает участвовать во всех этих программах, выясняется, что суть всей этой материальной деятельности, она как бы теряется. В 22 стихе 5 главы Кришна говорит, что «Эхи сам спарша джабхога дукхайона эвате». То есть разумный человек видит, что все формы чувственного наслаждения являются источником материальных страданий. Но это Будха так видит. А в основном люди это не будхи, это мудхи, глупые. Поэтому они этого не видят. Раз они этого не видят, значит они настойчиво стремятся вот к осуществлению этой программы, и это постоянно поддерживается, поощряется всеми окружающими, родственниками, средствами массовой информации и так далее. Давай, 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 кто будет лучше наслаждающим, у кого будет всего больше. Вот. То есть люди вот в этой вот борьбе, в этой гонке за чувственным наслаждением участвуют, и большинство, конечно, оказываются, так сказать, в хвосте. Несколько из таких вот каких-то героев, о которых все знают, вот, а большинство, они оказываются в этом плане не очень удачливыми. И поэтому семейная жизнь, она предназначена для того, чтобы вот эту главную, основную ошибку нашего восприятия мира и нашего образа жизни, вытекающего из этого ошибочного восприятия, исправить. Вот. И значит, здесь Махараджа Юдхиштхира, вернее, Нарада Муни объясняет Махараджа Юдхиштхире, как вот эта вот идеальная семейная жизнь должна быть построена, чтобы человек через эту семейную жизнь не погружался глубже в иллюзию материального существования, вот, а чтобы он, наоборот, вылезал из нее. В этом смысл. Вот, и поэтому он здесь рекомендует поставить в центр Господа и говорит, ну, если ты хочешь знать, что все должны поклоняться Богу, если ты хочешь знать, кому поклоняется Бог, то знай. Все поклоняются Богу, а Бог поклоняется брахманам, потому что они занимаются исключительно тем, что распространяют людям знания о нем. И в связи с этим Прабхупада в комментарии приводит известный стих уже из самой последней главы Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что значит, тот, кто проповедует вот эту как бы тайну этой беседы Бхагавад-гиты моим преданному, говорит, это для меня самый близкий, и нет слуги дороже, никогда не будет, этот стих он приводит. То есть в субъективной системе оценки Кришны брахманы являются самыми достойными поклонения, потому что они здесь являются представителями Кришны, то есть Кришна через них говорит. И хотя с объективной точки зрения Кришна как бы выше всех, так и остается выше всех, объективно. Но субъективная оценка Кришны такова, что он сам выражает чтение брахманам и он их сам поддерживает. Общественная система брахманов не особенно поддерживает, потому что они ни в какой экономике не участвуют, поэтому у них нет никаких гарантий. Но их поддерживает полностью Кришна, и особенность мышления брахмана такова, что он это чувствует и понимает, и по этому поводу он не беспокоится. То есть у него есть не общественные гарантии, у него есть божественные гарантии. Вот. И брахман понимает, что есть что. Итак, здесь как бы, вот эти вот последние стихи этой главы, они как раз посвящены, поскольку Махараджа Юдхиштхира, он же кшатри, царь, вот, то цари традиционно проявляли определенную заботу о брахманах, и Махараджа Юдхиштхира понимал все эти вещи. И Нарада Муни еще раз, так сказать, об этом говорил, чтобы все грехасты, чтобы все семейные люди знали, что к чему. Когда пандавы получили землю, в которой позже была построена Индрапрастха, их столица, то эта земля была проклятым местом вообще, пустыня была, там ничего вообще не росло, там вообще ничего не было, было проклятое место. И началось все с того, что Махараджа Юдхиштхира пригласил туда брахманов, которые долгое время проводили всевозможные жертвоприношения, ритуалы для того, чтобы это проклятие с этого места снять, очистить это место. Вот, и когда это место было очищено благодаря жертвоприношениям брахманам, туда потянулись все остальные. Вот, кшатрии стали строить город, вайши увидели, что все, так сказать, надежно, все стабильно, все защищено приличными, порядочными царями, людьми. Они стали развивать там всякие разные, так сказать, формы деятельности, торговли и так далее. Шудры автоматически потянулись туда, там, где есть рабочие места, там есть какая-то надежность и так далее. Таков закон. Они сами создать ничего не могут, но они готовы, так сказать, искренне служить и готовы вписаться в какую-то надежную систему. То есть мы видим на примере этой ситуации, что Махараджа Юдхиштхира начал с правильных действий. То есть это такое сложное, тяжелое место. Он сначала осветил. И могут это сделать люди, которые являются как раз проводниками божественной воли. Брахманы знают ритуалы, они имеют соответствующее сознание, чистое. И Кришна больше откликается на их зов, Чем чище личность, которая обращается к Богу, тем более вероятно, что Кришна откликнется на все эти вещи. Вот поэтому в ведическом обществе брахманы всегда были в чести. Есть известная история тоже в Махабхарате, когда какое-то царство, значит, оно страдало от неурожая, не было дождей, что-то еще. Вот. И, значит, когда царь попытался выяснить, в чем же дело, выяснилось, что на этой земле большой дефицит, нехватка святых личностей. И тогда он там хитростью похитил одного, так сказать, святого такого человека, Риши Ашринги его звали. Вот. Он вообще был полностью такая непорочная душа, и он в другом месте жил, и поэтому царь все так устроил, чтобы его, так сказать, похитили и перенесли, так сказать, вот на эту землю. То есть царь понимал, что основа благосостояния, или как бы главный такой капитал национальный, это духовный капитал. И когда на земле живут святые люди, потому что они видят мудрую политику, они видят, что, так сказать, все защищено, они с радостью в этом месте находятся, они с радостью благословляют этого царя, они с радостью благословляют эту страну. Вот там, где вот это вот брахманы, так сказать, настоящая интеллигенция в истинном смысле этого слова присутствует, вот там Кришна реально себя, так сказать, проявляет, потому что он любит брахманов. Там, где брахманическая культура находится в загоне, там, где преследуют брахманов, фактически ничего быть хорошего не может. Почему, когда Хираньякашипу решил установить свою политику, свои порядки, с чего он начал? Он начал с преследования брахманов. А он думает так, что вот эти брахманы, они все время призывают Вишну, и благодаря этому все не так, как надо идет. Вот поэтому я сначала уничтожу брахманов, не будут совершаться жертвоприношения, все будет замечательно. Такая у него порочная логика была у Хираньякашипу. Вот, и поэтому он стал преследовать настоящих брахманов. И, так сказать, все происходило по его плану некоторое время. Но он не понимал одного ключевого момента, что, преследуя брахманическую культуру, он, собственно говоря, рубит суп, на котором он сам сидит. Потому что брахманы являются проводниками гуны благости для общества. А гуна благость, как известно, все стабилизирует, поддерживает. Там, где благости не хватает, вещи быстро начинаются, быстро развиваются, потом быстро разваливаются. То есть не хватает вот этой вот энергии благости для поддержания. Поэтому наличие мудрых, святых, аскетичных брахманов – это, собственно говоря, главный капитал любого предприятия. Будь то страна, будь то, так сказать, любое другое заведение. Вот, всегда какое-то правительство, какой-то кшатри хотел, чтобы у него был мудрый советник, брахман, который фактически является представителем Бога, который не обеспокоен вопросами выгоды, он, который материально беспристрастен, и это позволяет ему видеть все в истинном свете и принимать единственно верное решение. Потому что когда человек смотрит на что-либо через призму личной корысти или выгоды, его решения, как правило, будут ошибочны. Брахман в этом плане чист, беспристрастен, поэтому он смотрит на все объективными глазами и принимает безошибочные решения. Кшатри и так далее, эти личности достаточно пристрастны, то есть гуна страсти, она им нужна для, как энергия для осуществления разных проектов, но они нуждаются также в таком беспристрастном и чистом видении, которым их могут снабдить только вот такие вот чистые брахманы. Поэтому если по милости Господа есть какие-то личности, вот такой духовный капитал в стране, вот, то обязанность правителей или царей состоит в том, чтобы их всячески защищать и поддерживать. То есть вот это суть того послания, которое, собственно говоря, Нарада Муни передает здесь Махараджу Юдхиштхире, потому что Махараджу Юдхиштхира – царь, то есть тот, кто принимает решения. Но для того, чтобы принимать безошибочные решения, необходимо иметь сознание, свободное от влияния гуны страсти. Поэтому мы знаем, что с пандавами всегда даже когда они были в изгнании, всегда были какие-то брахманы их сопровождали. Даже в каких-то экстремальных ситуациях, когда не было большого сопровождения брахманов, был по меньшей мере хотя бы один брахман, их семейный жрец Дхаумья, который как бы всегда был с ними и который всегда давал им какие-то добрые советы. Поэтому это очень важное достояние, чтобы голова была всегда такой, так сказать, чистой, холодной, в хорошем смысле этого слова, не отягощенной диктатом чувств. Поэтому мы знаем, что вот вчера мы изучали, третья часть 18 главы Бхагавад-гиты, что первейшие качества брахмана шамадама тапахшаучам, что они спокойные, умиротворенные, контролируют себя, аскетичные, чистые. То есть вот такие у них. И это все позволяет их сознанию нормально работать. Потому что когда человек не контролирует свои чувства, когда он не чист, не аскетичен, какой у него ум? Его ум идет на поводу чувств. Какие решения принимает человек в таком состоянии? Решения, которые выгодны для наслаждения чувств, это все. То есть он не видит их в перспективе, он не понимает, к чему это все идет. Вот, и поскольку в одном человеке редко сочетается и большая энергия для осуществления дел, как у кшатрия, и такой чистый, умиротворенный разум, как у брахманов, то есть мы таких людей в одном числе почти не найдем. Вот поэтому, как бы, ну, в одном лице, да, поэтому это, как правило, имеет природу сотрудничества. То есть вот есть такие люди. И от этого правильного соотношения брахманов и кшатрия зависит благополучие всего общества. Потому что брахманов очень мало, кшатриев немного больше. Основная масса людей – это шудры и вайши, которые сами по себе имеют какую-то определенную энергию, желание, но они не имеют правильного видения, поэтому они нуждаются в направлении. И это направление и правильный порядок зависят именно от сотрудничества брахманов и кшатриев. Если эти два класса находятся в таком уважительном режиме сотрудничества по отношению друг к другу, все общество будет благоденствовать. Если между брахманами и кшатриями происходит то, что, допустим, у нас сейчас происходит в стране, то это туши свет называется. Вот когда брахманы, так сказать, в лице патриарха говорят «фас» тех или сех, вот, а политики, так сказать, это поддерживают, то ничего хорошего ждать не приходится, понимаете? Поэтому вот от того, какого качества брахмана и кшатрия, зависит все остальное, какая голова и какие руки, все остальное будет вот так. Поэтому вот здесь Нарада Муни, как идеальный брахман, советует Махараджу Юдхиштхире, как идеальному кшатрию, что нужно делать. То есть какие факторы являются самыми главными, ключевыми для благоденствия всего общества и в материальном плане, и в духовном плане. Вот. И поэтому у любой, так сказать, конечно, какой-то семьи в идеале должен быть духовный наставник. То есть, собственно говоря, брахманы, они, это их главное служение обществу, что они помогали людям и, скажем так, как вот есть какой-то там, не знаю, участковый врач, участковый милиционер или там, как по-нашему сейчас, полицейский, да, вот, шериф. Точно так же должны быть вот такие участковые брахманы, то есть люди, которые помогают другим, живущим где-то там, неподалеку от них, именно в решении духовных вопросов. То есть они снабжают людей правильным видением. Потому что когда люди слепы, куда они пойдут? Вот просто слепого человека на улицу отпустите, да? Сразу же будут проблемы, понимаете? Он куда-нибудь попадет, там упадет, еще что-нибудь. Вот. Поэтому он хотя бы там какую-то палочку он впереди себя шурудит, там, чтобы понять, яма есть, ямы нет, где там тротуар, где дорога, где что. Он полагается на свои чувства, чувство тактильное ощущение, это палочка или там температура, звуки там какие-то, что-то еще. Вот. Но этого мало, понимаете, этого мало. Вот. Лучше, когда есть какой-то живой поводырь, который ведет человека с большей степенью уверенности. Вот. А точно так же люди современные, они слепы по сути, но при этом очень активны. Представьте себе куча активных слепцов. Что происходит? Они просто друг в друга постоянно ударяются, да? Конфликтуют, они недовольны. Почему? Они просто слепы. Просто слепы. Поэтому брахманы, собственно говоря, это и есть голова общества, глаза, которые видят риши, мудрецы. Риши обозначает видящий. Это не обозначает, что у них там какие-то, не знаю, обсерватории, телескопы, у них там хабблы какие-то. Нет. Риши обозначает видящий. То есть, что же он такое видит? Он видит то, чего другие не видят. Понимаете? То есть, он видит весь мир в связи с Богом. Вот его видение риши, понимаете? И благодаря этому, если люди принимают таких риши, таких мудрецов, таких брахманов, у них есть возможность не сбиться с пути. Это наступает уже какой-то, так сказать, более-менее и материальный какой-то порядок, какое-то благоденствие. И самое главное, что люди видят благодаря таким брахманам, это они видят свою духовную цель. То есть, это глаза, и жить без глаз, жить без головы невозможно. Когда Прабхупада приехал в Америку, все проникающие журналисты спросили: зачем мы приехали в Америку? У нас есть религия. У нас уже есть религия. Он говорит: религия у вас может и есть, но головы у вас точно нет. Потому что вы идете не в том направлении. Поэтому люди привыкли думать, что религия — это просто некий социальный институт. Какое-то место, церковь, куда мы ходим по воскресеньям, вместе там сидим, о чем-то говорим, о вечном немножко вспоминаем, ставим свечки, поем какие-то молитвы, псалмы и идем домой. Вот. Но смысл в том, что духовная культура – это нечто большее, чем просто посещение церкви или храма раз в неделю. Духовная культура – это то, что каждый день должно сопровождать. Мы не можем быть зрячими один день в неделю и слепыми все остальные дни недели. Нет. Поэтому Прабхупада сказал: я пришел, чтобы дать вам голову. Голову. Брахман — это есть голова общества. То есть люди, которые обладают таким необычным трансцендентным знанием, трансцендентным видением. Вот. И понятно, что общество без головы, вот это вот оно, это общество ненормальное, как этот всадник без головы, страшное дело. Да? Вот. Поэтому, когда общество полно вот таких вот тупых всадников без головы, которые готовы, так сказать, что угодно вообще сделать, сами ничего не понимают, а брахманы, сами введенные в заблуждение, их направляют туда или сюда, вот, тогда и наступает хаос, нестабильность общественная. Поэтому брахманы – это настоящие брахманы, настоящие как бы такие действительно интеллигенты. Это самое главное достояние общества. Лучшие мозги. Когда ведется такая политика, что лучшие мозги уезжают в другие места, вот тогда последствия все очень, сказать, легко предсказуемы. Вот, власть переходит к кшатриям и вайшам, то есть капитал диктует политику, вот, и жизнь становится очень-очень тяжелой. Вот, а политику должны диктовать не капиталисты, не вайши, которые купили всех своими там непонятными миллиардами, откуда вдруг взявшимися за одну ночь. Вот. А политику должны диктовать брахманы, которые видят все в связи с Богом, и поэтому они дают безошибочные советы, в чем главный приоритет. Потому что сейчас лидеры общества говорят в основном об экономике. Экономика, деньги, тарифы, там то все, повышаем цены, понижаем цены, одни повышают, другие их сдерживают, там какая-то монополия, антимонополия, всякая ерунда. То есть люди говорят только о деньгах, они говорят только о это самое, артхи и каме, что можно, что нельзя. Вот. Никто не говорит о дхарме. Поэтому мы имеем такие странные вещи, что страна чуть ли там не поголовно себя православная, и при этом мы боремся с коррупцией. Что за бред вообще? То есть это как бы как рак, поразивший все тело, коррупция поголовная, сверху донизу. Как это может быть православный христианин, который исповедует как-то принципы «не укради, не обмани», быть человеком, подверженным коррупции? Это же бред. Если коррупция поразила все общество, то о каком поголовном православии вообще говоря идет речь? Не является ли это, так сказать, просто липой, которую нам, так сказать, втирают через средства массовой информации? Вот, то есть реальность такова, что несоответствие внутреннего качества заявлено, так сказать, каким-то определенным вот, установкам там, или утверждением. Вот, и мы реально видим, что общество сейчас очень сильно страдает от дефицита
именно брахманическая культура. То есть вопрос не в том, веришь ты в Бога, не веришь, какая там у тебя религия, а в том, насколько человек реально следует процессу, связывающему с Богом, насколько он чист, насколько эти брахманические качества проявлены. Если это есть, тогда есть все хорошие шансы, что, так сказать, будет что-то хорошее. Если брахманическая духовная культура уничтожается или не поощряется, тогда, так сказать, перспективы далеко не радужные. Итак, Нарада Муни как ответственный брахман, представитель Кришны, дает Махараджу Юдхиштхире, ответственному кшатрию, наставления, которые способны помочь обществу в целом и в материальном плане, и в индивидуальном. И самое главное, что это наставления, которые вводят живое существо на трансцендентный уровень. Потому что смысл всякой деятельности состоит в том, чтобы получить какое-то счастье. Люди действуют, чтобы им стало лучше. Так вот, у счастья есть реальный источник. У Ананды есть источник. Кришна, он и есть Ананда Мурти, форма счастья, форма блаженства. Поэтому только деятельность, приближающая нас к Богу, и может сделать нас счастливыми. Хари Кришна.
Вопросы? Можете стих прочесть еще раз, как правильно читаете?
Нанвасья браманара джан кришнасья джагат атмана пунантах падараджаса трилоким дайватам магат.
Перевод.
О царь Юдхиштхира, сам Господь, Верховная Личность, Душа всего мироздания, признает и почитает брахманов, а особенно тех, кто везде и всюду проповедует Его славу. Прославляя Господа, эти брахманы освещают пылью со своих лотосных стоп все три мира, и потому даже Кришна поклоняется им.
Вопрос. Может быть, да. Немножко не по стиху, хотя можно тоже связать. Каким образом преданных наших развить стремление связать с Кришной свою деятельность. Я намекаю на то, что часто трудно найти в кафе работников. Вот есть кафе с нормальной зарплатой по городу, и бывает, что есть другие предложения, то можно каким-то образом свою деятельность организовать так, чтобы это было полностью связано. И какое должно быть умонастроение, от чего там отказаться, вот немножко такой размытый вопрос, но если вы поняли мысль, то хорошо.
Если вы набираете работников просто из внешней среды, грубо говоря, людей с улицы, которые не знакомы или мало знакомы с духовной традицией, то удивляться в принципе нечему.
Про преданных.
Преданные, бывают очень разного уровня. То есть, есть такое понятие, как идеализация. Идеализация обозначает, что мы смотрим на преданных такими немножко восторженными, идеальными глазами, приписывая им все лучшие качества и идеалы, которые описаны в шастрах. Что-то он такой преданный. И мы вот так все это в одну категорию. При этом мы совершенно не обращаем внимания на реальные качества человека. То есть, поэтому здесь нужно сразу понять, так что большая часть преданных – это каништха-адхикари, новички, которые в строгом смысле слова еще не являются преданными. Понимаете? Потому что, когда мы говорим о преданных, то здесь, в строгом смысле слова, это как раз носители качеств. Носители качеств – это Мадхьяма Адхикари. Каништха – это человек, который пытается в этом направлении двигаться. Если он искренний, то он с течением времени перейдет в категорию Мадхьяма Адхикари. В большинстве случаев, это люди, которые стремятся к некому какому-то благочестию, к какой-то большей благости и так далее, они общаются, но стремятся к этим идеалам, но тяготения, их инерция, их прошлые кармы, окружающее общение, другие ценности им диктуют. Поэтому, скажем так, они еще являются как бы не совсем преданными кандидатами, они хотят стать. Вот. Но мы видим, что преданных, на которых реально можно положиться, серьезных, раз-два и обчелся, понимаете? Вот, потому что на поверку выясняется, что много эгоизма, много всяких разных других мирских каких-то якорей, которые держат человека в рамках материального мира. Вот, поэтому говорить о преданном можно как-то, когда, скажем, мы посмотрели на него какое-то время. Понимаете? То есть всегда есть некоторая проверка качества. Сделали продукт, давайте проверим качество. Вибрационный тест, разваливается, не разваливается, как бы сохраняет он свое качество или нет. Вот, как говорится, преданный — это тот, кто и в аду, и в раю служит Кришне. Прабхупада приводит такой пример в комментариях, что если возьмете эту молотилку риса, отвезете ее на райские планеты, она будет там молотить рис. Если возьмете на адские планеты, она тоже будет молотить рис, он ничего другого делать не может. Точно так же преданный — это тот, кто служит Кришне из любого положения. На голову его поставь, там еще дай ему зарплату, служит Кришне, не дай ему зарплату, он служит Кришне. Это называется, что Кришна стал для него высшей ценностью, понимаете? Когда мотивационными, как бы, мотивацией человека является что-то другое, кроме служения Кришне, это обозначает, что он еще не стал в полной мере преданным. Если, скажем, материальные условия его устраивают, окей, он вроде бы как участвует, все у него хорошо. Но если там какие-то материальные условия его уже не всем устраивают, он говорит, а что я тут буду горбатиться, там пойду лучше в другое место, там больше платят или еще что-нибудь, там больше выходных, ну мало ли условий. Вот, то есть это, при этом он как бы вроде как преданный. Это обозначает, что для него пока еще такие вещи, как миссия, служение, они не стали приоритетами. Он не против во всем этом участвовать, если его чувство наслаждения от этого не страдает. Если у чувства наслаждения как-то там пострадало, и он вынужден выбирать, он выберет чувство наслаждения. Вот все. Это обозначает, что пока его преданность еще не проходит какого-то серьезного теста. Вот поэтому преданный — это очень широкая категория. На эту тему можно долго говорить, кто такой преданный, тот, кто один раз повторил Хари Кришна преданный, или тот, от чего повторения другие там тысячи начинают повторять Хари Кришна. Это все преданные, понимаете? То есть диапазон очень широкий. Вот, поэтому здесь мы должны, используя слово, понимать, какой именно уровень мы имеем в виду, потому что градация преданности, она очень большая. И если мы на основе такой идеализации каништху, новичка, считаем по меньшей мере матьямой, мы ошибаемся, он нас подведет, и мы будем разочарованы. Вот какие преданные оказываются. То есть выяснилось, что мы словом «преданное» назвали того, кто еще таким не является. Почему мы так сделали? Идеализация. То есть в гуне страсти мы бы быстрее хотели все видеть идеально. Понимаете? Вот. А даже материалисты, они как бы как проверяют друг друга, они говорят, вот в разведку с ним ходил, да, или нет. То есть как бы люди в трудных ситуациях, система ценностей проступает настоящая, понимаете? Поэтому если мы собрались, то человек и все поем «Хари Кришна», это здорово. Но когда кто-то говорит, а вот нужно такое служение совершить, 90% охота сразу испарилась, понимаете? Остается там немного, который говорит, я готов. Понимаете? Вот поэтому реально преданные крайне редки, крайне редки. Вот. Но это не должно как бы нас сильно беспокоить, просто мы должны правильно понимать вещи. И в общем-то, так сказать, здесь самый главный момент в служении, это когда не хватает, допустим, кадров, типичная проблема для любого менеджера, когда не хватает кадров, здесь нужно понять такую вещь, что на ключевые позиции нужно поставить самых серьезных людей, на ключевые это все зависит. Остальные, скажем так, подающие надежды преданные, вот они могут быть где-то там на подхвате, и благодаря общению, там как-то еще, они немножко, так сказать, очистят тоже. Вот. Поэтому здесь приходится как бы распределять самые ответственные ключевые позиции самым серьезным людям. Остальным, ну, что-то можно другое. Ну, конечно, должны быть какие-то минимальные требования. С минимальными требованиями, допустим, работы здесь же в кафе, должны согласиться все, понимаете? То есть и эти минимальные требования должны быть как-то разумно установлены, вот, чтобы люди знали, понимали, где они находятся, так сказать, что от них ожидается. Вот, ну, что поделаешь. любое чисто духовное мероприятие в материальном мире достаточно сложно утвердить. Вот. Но вопрос решается постепенно через систему обучения и образования. То есть, если люди хотят учиться, получить какое-то образование, тогда есть все шансы. Есть, допустим, конечно же, без храма довольно-таки сложно, потому что храм в идеале должен быть той самой образовательной системой, где люди постоянно получают знания, не просто знания, не видят, как это знание практически применяется. То есть, как бы они проходят обкатку, практические навыки. Вот. С другой стороны, кафе при правильной постановке, оно тоже может быть вот таким вот, как бы, но просто, не знаю, там при собеседовании или при приеме на работу и так далее, должно быть как бы очень четкие установки, что мы хотим. Вот. Ну, другого тут сейчас, тут невозможно сейчас семинар по менеджменту, так сказать, устроить, но общая идея такая. Я хочу добавление. Допустим, в Майяпуре, возможно, вы видели, там, поскольку это, так сказать, огромное хозяйство, скажем так, именно как хозяйство огромное, то там требуется очень большое количество людей, выполняющих, ну, всякие разные виды деятельности. И там Майяпур, они за плату принимают многих людей со стороны, с каких-то там окружающих деревень, там куда угодно. Охранник, уборщик, там вот такие всякие разные, очень много разных таких вспомогательных нужен. Вот, но к ним есть определенные требования, то есть минимальные, вот не меньше этого, чтобы тут там не курил там и так далее, вот такие какие-то вещи, да. И поэтому мы видим, что это люди, они еще как бы, ну, не полностью преданы, в серьезном смысле слова, но как какую-то ответственность им доверили. Но если вы посмотрите, кто занимает ключевые посты в Майяпуре, это самые надежные и серьезные преданные, понимаете. Остальные, скажем так, ну, помогают им. Благодаря этому у них тоже какой-то шанс очищения. И среди рядовых работников, как всегда, естественно, максимальная текучка. Потому что само качество людей, оно как бы, ну, такое начинающее, понимаете? Поэтому это аскеза менеджера, понимать все эти вещи. И просто к этому спокойно относиться. Если мы думаем, что вот сейчас мы бросили клич, там, кто хочет служить Кришне, там, в кафе, все там и далее, и сразу же пришли все, так сказать, тут, у Тама Адхикари, да, и все с утра до ночи, так сказать, служат Кришне, и тут все, аж все приходят сюда, очки темные одевают от света, да, такое. Это, конечно, иллюзия, понимаете? Вот, потому что большинство людей преданных всегда было, есть и, к сожалению, будет Канишха Адхикари, понимаете? Потому что в массе своей жители этого материального мира материалистичны. Дай Бог, если они хотя бы немного благочестивы, есть какой-то у них шанс. А какие-то действительно великие души, которые что-то могут, скажем так, тянуть, брать на себя, как бы совершать реальную, так сказать, жертву и аскезу, не в смысле глупой аскезы, а аскезы в смысле способности терпеть все неудобства, несмотря на какие-то вот такие изменения. Таких людей, конечно, всегда было немного, это как бы самое ценное. Вот. Но главное, чтобы правильное понимание было. Менеджмент – это всегда аскеза. Это аскеза кшатрия. Вот. То есть терпеть всю эту текучку, терпеть несовершенство, терпеть все эти людские там глупости и выкрутасы. Он должен понимать, что мы находимся в материальной природе. Вот. И здесь способ один. То есть, когда, как бы, если вы думаете, что проблема решится, мы сейчас что-то какую-то хитрую, так сказать, схемку там осуществим, и раз все святые к нам побегут. Нет. То есть решается вопрос, вообще говоря, не так. То есть решается вопрос по-другому, изнутри. Когда сам руководитель просто становится внутренне сильнее. Когда он становится внутренне сильнее, все проблемы остаются, но ему легче все это переваривать. Понимаете? Потому что материальный мир и менеджмент – это постоянная головная боль. Постоянная. Поэтому не решается вопрос за счет того, что вот сейчас раз, что-то мы такое сказали, или даже какие-то курсы устроили, и все обучились, и все у нас тут ангелы вообще с крыльями, понимаете? Да, это работает, но аскеза менеджера всегда остается. Поэтому усиление его индивидуальной духовной силы – вот ключ решения, понимаете? Плюс еще, скажем, такие вещи, как делегирование. То есть никогда не должно все замыкаться на одном человеке. То есть, потому что всегда можно перегореть от большой нагрузки, мы это видим, регулярно происходит. Предохранитель сгорает, бум, все вылетает, понимаете? Вот, поэтому от чего отгорает предохранитель? Перегрузка, понимаете? Перегрузка. Это обозначает, что нагрузка должна быть распределена гармонично, равномерно. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто соблюдает режим питания, сна, отдыха и работы, может избавиться от страданий, занимаясь йогой, понимаете? То есть, как бы, если человек только работает, 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 за миссию умирает, ну хорошо, он станет мертвым героем. Кому нужны мертвые герои? Никому не нужны мертвые герои, понимаете? Вот, поэтому, значит, особенность еще бывает такая у лидеров. Я аскетичный, все должны быть аскетичными.
Чего взяли вообще?
Я аскетичный, и это мое благо. Все остальные могут быть такими, они хотят, понимаете? И моя обязанность это терпеть и видеть, понимаете? Вот если мы пытаемся проецировать вот свою модель на всех остальных, знаете, человека невозможно вот так вот силой сделать святым и аскетичным. Нет. Эти вещи, они происходят естественным образом, если они просто правильные приемы, без каких-то вот жестких командных решений. Еще? Последний вопрос.
Можно я спрошу?
Пожалуйста.
На основе того, что мы сегодня прочитали, да, слушали, я сделала такой вывод, что у любой семьи должен быть духовный наставник.
В идеале. Не должен, это должно быть их потребность.
Ну да, что-то типа мужского наставника, который бы консультировал и давал бы им консультации, так, ну, семейные отношения, да, они, ну, как уже говорилось, когда двое людей встречаются, да, как бы их жадность, да, вот эта вот, она увеличивается, и они, как бы, ну, даже отгораживают.
Хорошо, ваш вопрос в чем?
Вопрос в том, что можно ли назвать, как вот, ну, то есть то, что вот если бы семья приходила сюда, да, и каждое утро, да, допустим, получала бы наставление, можно было бы это назвать как, ну, как если бы они реально следовали процессу, ну, все-таки духовного развития?
Да, если нереалистично куда-то приходить, эти вещи существуют в виде записи, можно включать. Семья утром там что-то они готовят, делают, что-то еще. Вместо радио и телевидения может быть включен, так сказать.
То есть
другой
можно
трансцендентный
даже,
источник.
Извините, можно даже не приходить, допустим, с утра. Это...
Понимаете, живое общение заменить вообще говоря ничем нельзя. Но, скажем так, если нет такой возможности, потому что мы живем не в деревне, где, скажем там, 20 шагов от одного дома до другого, понимаете? А мы живем в городе, где там пробки, то, все, неудобства, время все такие зажатые. То здесь приходится уже, как бы, ну, допустим, могу сказать, что благодаря современным технологиям возможны такие вещи, как прямая трансляция.
Да.
Допустим, в Майапуре, в московском храме, там все лекции киртаны, там установлена видеокамера. Вот, и есть, допустим, свой сайт, там, не знаю, что там, Ведомедиа или что, через которые идет прямая трансляция. Человек, сидя дома, он может смотреть все лекции и так далее, и прочее. То есть это, в принципе, в общем, ну, технически решаемый вопрос при, так сказать, таком достаточно сильном желании, понимаете?
Много же учителя говорят, что все-таки вот ничто не заменяет именно вот общение с людьми.
Да.
Что...
Да. В идеале личное общение. Но если нету как бы личного общения, хотя бы что есть, потому что даже при, можно сказать, видеотрансляции вы не можете спросить телевизор ни о чем, понимаете? Вот вы можете спросить только живого человека. Вот. Телевизор это, как бы, так сказать, односторонняя штука, да, когда вы получаете трансляции, лекции или чего-то еще. Вот. А общение, оно всегда двустороннее. И поэтому, скажем, если у людей есть какой-то вопрос, то вопрос надо только живой личности, иначе никак невозможно.
Хорошо, спасибо.
Нет, что еще?
Немножко подведем писанные вопросы. Я в христианстве слышал, там говорится Богу Богу, кесарю кесарю. То есть, как бы, что брахманы не должны как бы все равно зависеть от кшатрии. Хотя кшатрии добровольно поддерживают, они не должны быть независимыми.
Ну да, то есть в этом-то и смысл, что брахман независим от кшатрия, но тем не менее в том смысле, что если Брахману что-то не нравится, он видит, что кшатри не слушает его и так далее, он совершенно спокойно может уйти, и не надо ему никакого, так сказать, выходного пособия, он независим, он знает, что Кришна может дать ему не с одной руки, так с другой, это не проблема. Да, да. Если Брахман попадает в материальную зависимость кшатрия, получается олигархия, то есть слияние. Это самое страшное, что происходит в обществе, когда, допустим, там какие-нибудь кардиналы вот, вместе там, со своими королями там, в Европе, да, или у нас сейчас, когда там власть и церковь там, друг другу, так сказать, рука руку моют, это называется олигархия. То есть просто такое взаимовыгодное сотрудничество, в котором нет уже ничего духовного. Просто как бы церковь должна обеспечить партии большинство на выборах, а партия обеспечит церкви там какие-то льготы церковные и прочие-прочие разные вещи. Это уже не является духовным сотрудничеством, это просто ну, бизнес, что называется. Поэтому, когда мы говорим о независимости брахманов, то да, способность довольствоваться тем, что есть, способность быть бедным, но при этом счастливым, это есть особенность брахмана, понимаете? Вот, если он не может так, он не только мудрый, но он при этом еще аскетичный и простой, а если у него как бы какое-то там знание может быть есть, но при этом нет мудрости, чистоты, бескорыстия, аскетизма, то это уже не полнота. И фактически он не является брахманом. Вчера мы обсуждали немножко коротко 9 качеств брахмана. Вот поэтому тут нужно смотреть на все эти вещи конкретно. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.